Пятница, 18 марта 2011 года, разбор Библии, трансформация характера.
А можно я так это дальше?
Можно. На 10 даже. Во сколько? Закончу. Мы в прошлый раз раньше тоже закончили. Хорошо. Да. Давайте мы с вами к нашему материалу будем возвращаться потихоньку. Мы сейчас находимся на 24-й уже странице. Во все углы залез. Мы с вами дошли до... У вас там правильно стоит номер 5 навык, да? У меня еще и неправильно, да, стоит, уже там правильно. Да. Вы помните, мы до навыка дошли уже? Ага. Мы с вами говорили первое. Как они пишут. Я правильно там рисую, нет?
Почисто.
Правильно, нет?
Нет, не совсем.
Почему?
Убеждение я.
Убеждение я. Ну. Убеждение, действия я тогда должны быть, да? Действия. Я.
Убеждение
множественное число. Значит, мы с вами прошли это, мы дошли теперь до навыка, и сегодня мы вот на это будем навык. Что это такое навык? Что такое навык? Знатоки русского языка.
Навык. Опыт, наверное. Это синоним этого опыта.
Да.
Это
тоже обучение чему-то.
Ну, какая разница между...
А потом он надо привыкать.
Есть... Какая разница между навыком и привычкой?
Навык, привык.
Навык, привык.
Какой-то часть...
Ну, вы,
ты
же
привычка курить, это не навык.
Ну, обычно говорят так, что привычки, они сами возникают, а к навыку надо приучаться. То есть он воспитывается, чтобы навык, мы сегодня будем читать, Иисус говорит, страданиями навык, или приучился к послушанию. Послушанию можно приучиться через страдания, хотя некоторые не соглашаются с этим. Они говорят, нет, Бог есть Бог любви, и не может такой быть. Про Христа написано, что он через страдания навык послушания, приучился к послушанию. То есть навык приобрел это. Не зря говорит, что привык, а навык его приобрести надо. То есть ее надо... Она откуда ты сама с неба не падает. Это когда Бог мне все во всем, когда его, я соглашаюсь, что Бог и истина, это его истина, когда его истина становится моим убеждением, когда я начинаю действовать, я могу один раз сделать, а в следующий раз уже не сделаю. Да. Вот мы сейчас с братьями проходим книжку «Научи нас молиться», называется «Лера Унсбетен». И мы договорились, что мы будем каждый день молиться о двух пунктах, которые мы договорились, чтобы каждый член церкви нашей, Дюссельдорфской, понял, что такое смирение, чтобы он смирился перед Богом. И второе, чтобы он понял зависимость от Бога, чтобы молитва для него, обращение к Богу, рефлексом выработалась. Мы за эти два пункта молимся. Я вам гарантию даю в том, что мы все не молимся каждый день об этом. Мы забываем об этом. Я вам гарантию даю это. Все 100% из нас, братьев, это не делают. Я ни у кого не спрашивал. Я вам гарантию, потому что к этому надо научаться, навыкать. Это не так просто. И наша цель, если мы молимся о других, наша цель, чтобы у нас у самих это выработалось, чтобы мы каждый день, если мы поставили себе цель молиться за эти два пункта, значит, каждый день, утром, днем или вечером, я буду за них два молиться. Лучше всего утром, конечно. Лучше всего эти вещи. Но некоторые не могут утром. Но тогда вечером. Но не так, что уже устал, теперь завтра. Но. Навык это что надо приучать, это надо приучать. Я сегодня, простой пример, я сегодня утром не успел, так я взял с собой книжку, с собой взял этот, у меня есть ежедневник такой библейский, 365 дней, где писать можно внутри. Там стих библейский, на месяц там какая-то история такая, какая-нибудь там, их можно выписать бесплатно. И там много места, как дневник, ежедневник такой. И я персонально так с Богом часто разговариваю. Я ему письма пишу, там, спасибо тебе за это, вот тут у меня проблема, или помоги мне это сделать. Иду, делаю, на следующий день открываю, прокололся. Или спасибо, что помог, сработало, да, как бы вот... У меня с ним такие, в такая сфера тоже, я пытаюсь с ним в такой сфере разговаривать. Мне очень удобно, мне помогает это, да. Вот. И вот сейчас еще я это еще не сделал. Все время куда-то откладывал. Это навык, это навык приходит с трудом со временем. Но если я не буду действовать, то он у меня не будет навык. То есть, понимаете, если я вообще делать не буду, он меня ниоткуда не возьмется. Я раз сделал, значит, мне надо теперь приучиться это делать каждый раз, каждый день. Каждый день. Мы это будем потом говорить, следующие шаги. Мы сейчас идем шаги. А потом мы будем говорить шаги, как этого достигать. И вот здесь как раз будет между ними, если я не ошибаюсь, между ними двумя стоит дисциплина. Между действиями и навыком. Как его достигнуть? Сейчас мы пока только говорим, как это должно функционировать. Да? Правильно? Между действиями и навыком дисциплина, которой у нас не хватает. Про действия мы с вами говорили. В прошлый раз, конкретно, Иисус говорит, возлюби Господа всем сердцем, всей душой, всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь. Конкретно был к нам вопрос, что я конкретно делаю, чтобы Бога любить? Вопрос хороший, что я делаю, чтобы Его любить? Я сижу и восхищаюсь, ему ничего не делаю. Бог, истинное убеждение, действие. Весь наш разум должен воздействовать на нашу волю и производить действия. Если мы не можем сами это сделать, то нам надо найти помощь. Пастырь, подруга, брат или сестра в церкви, или родственник верующий, желательно, чтобы был. На 24-й. Внизу. Теперь навык или привычки я себе написал, но это уже... Привычка – это уже когда она выработалась, когда уже навыкла. Регулярные правильные действия ведут нас к навыку, к правильной привычке. Регулярные правильные действия. Помните, в воскресенье я проповедовал. Я проповедовал в воскресенье?
Да. Про ложь.
Матфея, 13 глава. Была воскресенье?
Да.
Помните эту притчу? Мы ее с вами здесь разбирали. Там есть одна почва такая, которая послушал слово, но у него две вещи нету. Кто помнит? Один слушал и ничего не понял. Второй послушал, обрадовался. И что-то у него нету. Вот Роберт здесь начинает. Нет у него корня, и он что второе? И не...
Нестабильный.
Непостоянный. Матфея, 13 глава. Ведь нам надо проповеди вспоминать среди недели, чтобы мы помнили. Нету корня, он непостоянный. И слово это... И, кстати, я раньше никогда об этом не думал. Я когда проповедовал во время проповеди, прямо во время проповеди, я вдруг смотрю, и написано, что дьявол из сердца выкрадывает... Приходит, забирает. Причем он не крадет, он приходит, просто забирает и все. Но мне это настолько стало страшно, что я подумал, я когда проповедую, вдруг я читаю это место во время проповеди, и вдруг я это вижу, да? Что он просто приходит и забирает. Матфея 13 глава, откройте еще раз, мы с вами посмотрим. Это притча о сеятеле. Двадцатый стих. А посеянный на каменистых местах означает того, кто слышит слово, тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Почему он не выдерживает этот штурм? Потому что корня нету. А раз корня нету, значит, это можно сдуть. Он не прицепленный к земле.
И питание тоже нет.
И питание, значит, тоже. Значит, какое там питание? Сверху дождичек полил, благословение, хорошо, перестал лить. Потоков снизу нету. Вот, написано в Иеремии. И непостоянен. Раз послушал, через месяц раз послушал. Сегодня Библию открыл, прочитал, через неделю еще раз, а глядишь и через две, а может и через месяц.
Не верит.
А?
Не верит.
Сегодня верит, завтра. Завтра ситуация изменилась. Ну как так я могу верить? Так где-то тяжело верить, конечно, тяжело. Корня нет и непостоянный, да? Вот это интересно, что регулярные, постоянные, правильные действия ведут к навыку, к правильной привычке. Даже Иисус Христос, быв или будучи Богом, сам нуждался в научении после того, как попал в человеческое тело. Вот интересно это. Казалось бы, ну что Богу учиться-то? То есть попав в человеческое тело, ему пришлось тоже учиться. Смотрите, Евреям 5 глава, 8-9 стих у нас есть с вами. По-русски написано «навык», а по-немецки написано «гелерн», «научился». То есть навык и учение, они всегда вместе. Ученичество приводит к навыку. Евреям 5 глава, 8-9 стих. Евреям 5 глава, 8-9 стих. Хотя он и сын, однако страданиями научился или навык послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. У кого немецкое есть гелерн написано?
Да.
Лернте. Научился, да. Гелернте или лернте. То есть навык, он всегда с ученичеством идет, и ему, он просто так сам откуда-то не принес. Виновником спасения, это причиной спасения стал, да? Русский язык нас иногда, нам надо знать, что мы читаем. Виновником спасения стал, как у тебя, Роберт, написано, что он стал виновником спасения, это 9 стих, 2 половина. Для всех послушных. Урхеба, причина вечного спасения. Стал причиной вечного спасения. Для всех, которые ему послушны. Виновник, да. Ну, я говорю, русский язык, это надо нам русскую Библию читать. Надо русский язык старый знать. Преимущество в Германии, они их ревидируют, они их всегда к современному русскому языку, к немецкому языку подгоняют. Стараются даже эти библейские, которые к старым шрифтам, скриптам эти переводы Эбельфельда и Шлахта, их, и Лютер, их все время ревидируют. Вот сейчас Эбельфельда 2000 зек, 2006 год, и Шлахтер 2000 год. 51, 50 лет прошло, 2000 год, 49 лет прошло. Опять какие-то слова уже не выходят из обихода, люди не знают, что они означают. Да? Смотрите, мы в русской читаем «бывает», я это на проповеди говорил, «бывает», мы читаем «бывает», сегодня современно, «бывает», «бывает», и не, а может и не «бывает», да? Ну, он бывает пьяный иногда. На старом русском языке это значит, это не бывает. Это он есть такой, да? Или я говорю, от этого часто бывает вот это. Как мы это слушаем сегодня?
Может быть, а может быть.
А старый русский язык говорил, что точно будет. И русский, если мы с вами читаем, да? Не упивайтесь вино, от которого бывает распутство. Ну, бывает. А любой другой перевод откройте, написано «будет», причем в утвердительной форме стоит, да? От которого «есть» по-немецки написано «распутство», а не «будет». «Есть» уже в современном... Или я в воскресенье, по-моему, тоже в Матфея же здесь было, да? Там написано, что бывает, что он плод приносит, бывает столько-то... А если вы немецкий откроете, написано, что он приносит его. То есть бывает, это означает, что это точно будет. И для этого надо знать русский язык. Виновник спасения, причина спасения. Виновник — это кто от торжества? Это русский, пожалуйста. Виновник торжества у нас. А что, он провинился, что ли?
Именинник.
Да, причина. Почему мы здесь собрались? Причина торжества. Виновник.
Сложный,
да. Причем без... Мы уже... Мы сделали вывод, что вообще, чем больше русские меня поправляют, русский язык, тем больше я делаю вывод, что там вообще правил нет никаких. Что его просто надо наизусть весь выучить, и все. Есть вещи, в которых правил просто нету. Блудница, больница, это просто надо запомнить, что она не блудница и не больница, да? Ефесянам, если Ефесянам говорят, ну если он Ефес, тогда Ефесянам должно быть. Но тогда Колосянам должно быть или Колосянам?
Колосянам и Ефесянам — это будет грамматический вид, ну вот согласно городу.
Ну, все почему-то говорят Ефесянам многие, Ефесянам.
А что в Библии, нигде нет?
Ударение вот не стоит. И вот как Коринфянам, Коринфянам или Коринфянам?
Коринфянам,
наверное, да?
Коринфянам, да?
Коринфянам. Есть вещи, которые, особенно слова, которые не русские, греческие. Коринфян же не русское слово, греческое. Как его будешь? Дорогие амичи.
Сладкие ваши
калачи. А криворожцы? Это криворожицы, как их назвать? Русский язык, он сложный язык, его не так просто его. Не, серьезно, поэтому вот эти слова в русской Библии, и это и может быть причина, мы иногда читаем и думаем сегодняшним языком, что там написано, простой пример, есть опечатка в русской Библии, вы знаете, где 2 Петра, там опечатка стоит, велелепными написано, там великолепными, там перепущено две, это просто, и причем набрали так, что все русские до одной, как будто их никто, нет своих издательств, не знаю, где их печатают, но они все неправильно.
Это корректор.
Это ошибка корректора. Это главное, что ее до сих пор еще никто не изменил. Все до сегодняшнего дня издаются это. И все думают, что это велелепное это. Велелепное. Вы нажимаете, библейская программа, тоже велелепное написано. Даже в библейской программе. Нажимаешь на это слово, тебе выдает великолепный. Язык велеречивый, это какой?
Ну, это в мою воздачу, такая же.
Язык велеречивый, это какой?
Какой?
Велеречивый.
Ну, великий, наверное, мощный.
Велеречивый — это возвышающийся.
Возгордившийся.
Гордый, возгордившийся, да? От слова великим взял. Просто эти слова, нам надо их... Когда мы или сравнивать с немецким, по крайней мере, ты будешь знать, что написано. Велелепный прочитал, а там написано, что он, я не помню, какой немецкий. Да, то есть.
Зачем тебе на русском языке в России?
Знать надо русский язык, точно так же, как и немецкий, надо некоторые слова надо знать.
Греческий.
Это лучше всего. Да. Я имею в виду, а на русском это надо просто ожоговый, есть словарь, который можно взять, самый хороший словарь, один из словарей ожогов. Ожегов, доказывается, видите, Ожегова. Ожегова есть.
Далее.
Академический малый словарь.
То есть можно взять словарь и эти слова посмотреть, как означают, и все. Уже будет большая помощь, да?
Это большой фотографический словарь, еще он тоже в электронном цвете. Есть хорошие слова.
То есть мы с вами поняли, виновник — это урхейбе, это первоначальная причина спасения. А навык — это гелернт, научился. Другими словами, если сказать действие, то навык — это кто? Или навык? То навык — это кто? Это наученное состояние, да? Иисус всегда был послушен своему Отцу, но когда Он воплотился в человеческое тело, то Он столкнулся со всеми ограничениями, которые имеем мы. Смотрите, Иисус Христос, Он же Богом был 100% или нет? Но у него были ограничения, он не мог, интересно сказать.
Одновременно во всем мироздании.
Он отказался от этих вещей, да, написано, Филиппийцам написано, что он отказался от этого. Он добровольно отказался, ну, то есть добровольно, придя в человеческое тело, он должен был согласиться с тем, что у него какие-то вещи просто не смогут функционировать, потому что он ограниченный телом. И так как он ограниченный, то ему пришлось учиться в этом ограниченном теле, скажем, неограниченному Богу пришлось в ограниченном теле научиться функционировать, если это вообще так можно сказать. Но вы понимаете, о чем я говорю? То есть как-то с этим справиться надо. Он уже не может быть везде одновременно, он может быть только там, где... Если Лазарь умер там, то он в это время там стоять не может, потому что он стоит в другом месте.
Тоже интересно, откуда ты про Солицу, допустим, узнал, что там туда пойдешь или там из рыбы вытащишь монетку там?
Потому что связь с Отцом была, потому что Дух Святой был, потому что эти вещи, которые для нас останутся непонятны. А какие-то вещи мы конкретно проглядываем его человечность, молитва в Эдемском, в Гефсиманском.
Вы бесноватого спросил, как давно с ним это?
Еще не знаю, что я.
Вот интересно, так поставлю.
Но он многие вещи...
Это тоже перевод...
Но многие вещи он хочет, чтобы мы ему говорили, да?
Конечно.
Чтобы мы сами ему сказали, потому что иногда же вопросы, почему люди иногда, ведь почему криминальный отдел вопросы задает преступникам, он же знает, они же знают, что там было уже все, и спрашивает у него, просто он хочет, чтобы они видели, ты сейчас вообще сознаешь, что ты сейчас делаешь, или понимаешь ты вообще, что делаешь, и Бог же то же самое спрашивает у людей, он тебя спрашивает, а ты что там спрятался, не ел ли ты от дерева, которое... А что, он не знал, что ли, что он ел? И смотрите ответ, который выходит от Адама.
Угу.
Вот ты, пожалуйста, то есть сердце измененное дает измененный ответ. Ах, вон что, все уже сработало, поехало, да?
Да, я виноват, не почти меня.
Так у нас тоже, да. Ты исполнил повеление Господа, Саул? Да, конечно. А что это за бараны? Ну, это. А ему Бог сказал, что он нарушил. То есть Самуил прекрасно знает, что он не исполнил. А он ему говорит, я исполнил. Он говорит, молодец, а бараны что из-за там? И коровы мычат. И у нас так иногда, Бог тоже хочет, что поэтому он говорит, открывайте свои сердца перед Богом. Зачем? Чего он наше сердце не знает? Я буду молчать, сидеть и не буду думать, и Бог знает прекрасно, что у меня на сердце. Он говорит, открой, попробуй, скажи что-то. И мы, как я это скажу, если сейчас это все услышат? Я сегодня задал вопрос нашим, кто в брак собирается. Я им говорю, представьте себе, если вот здесь, сейчас на этой доске. Муж, здесь жена. Что Бог сейчас делает, что здесь будут все мысли, которые я сегодня думал мужа, и все мысли жены будут, и они оба смогут стоять и читать их. Как вы думаете, сколько процентов на земле людей согласится, чтобы это произошло? Даже самых верующих?
Никто не согласится.
Я думаю, что, наверное, никто не согласится.
А
если и согласятся, то чтобы только они вдвоем видели, больше никто. А если и согласятся, то только чтобы они вдвоем видели, и больше никто. Ты скажешь, ладно, мы уж как-нибудь с этим справимся, но, пожалуйста, остальные выйдите. А почему? Поэтому Бог и хочет, открой ты мне сам, я же его прекрасно знаю. Потом мысли, сформированные в слова, они иногда душепопечение, иногда чем заканчивается? Человек тебе рассказал, и ты ему ничего не говоришь. Он просто это все в слова, все свои ту-ту-ту-ту-ту-ту выставил. Ага. Ты думаешь, смотри, ты мне сейчас это сказал, это и это. Ты понимаешь, что ты сейчас вообще сам говоришь? Вон что. Все. Когда ты говоришь, и ты понял, что неправильно. Поэтому Бог говорит, ты мне сначала расскажи. Расскажешь мне, потом другому правильно скажешь, если вдруг ты неправильно что-то скажешь. Во время молитвы я тебя подправлю. Вот именно. Смирение нужно. Я говорю, уже вот этот был, мы с братьями сидели, разговаривали, делали как-то один лагерь для молодежи, назвали его «Гладиатор». Молодежный лагерь, христианский его «Гладиатор», под открытым небом туда все едут, приезжают, а там девиз написан «Наша сила в смирении». А не «Гладиатор, твоя сила в смирении». А? Что это за «Гладиатор», который придет и скажет «бейте меня», да? Бог, ему пришлось учиться справляться со всем этим, и учиться ему надо было со всем послушанием. Бог помогает нам менять наш характер, и для этого Он ставит нас в различные трудные ситуации. Бывает у вас в жизни такое, что с вами что-то происходит, и вы иногда садитесь, у вас руки опускаются, вы говорите: «Господи, ну почему со мной это все происходит? Ну почему?
За что?»
«За что?» И иногда, вот именно «за что» вот это, «за что обычно люди помогут?» Если вы у кого-нибудь спросите, они вам сразу расскажут «за что». У людей, когда спросят, почему со мной это происходит, тебе сразу найдут причину. Значит, ты отошел от Бога, и значит, у тебя, значит, ты идолопоклонством занимаешься. Друзья Иова, они везде. А там совсем другая причина может быть. Но факт в том, что воспитывает это в любом случае. В любом. Мы сегодня сидели, разговаривали, и я говорю, вот если мы закажем с вами... Вот, любой пример, вот я уже даже не знаю, вот если мы сейчас 5 Библий закажем с вами одинаковых, вот 5 вам придут нам сюда, вот вы откроете коробку и выберете, и которая одна из них, если она будет бракованная, она достанется мне. Или если я сам себе ее выберу, я ее тоже выберу себе. И мне жена говорит, я ей говорю, ну давай, говорю, пошли, ты возьмешь. Она говорит, да какая разница, я возьму или ты возьмешь, все равно бракованная тебе достанется. Бери уж сам, какая разница. А почему? Что, я не везучий такой, что ли? Потому что Бог, у него есть цели, которые я знаю прекрасно, что Он со мной делает, почему Он это делает. И это не значит еще, что если я научусь с этим справляться, что и мне перестанут они приходить, эти бракованные вещи. Это не значит об этом. А может быть и да. Ну скажешь, все, хватит, научился теперь.
Опять,
да? Иногда мы к чему-то привязываемся, нам надо забрать это на некоторое время, отправить в ремонт его. Чтобы ты научился без него прожить. Оказывается, без него можно жить. Оказывается, ты к нему приклеился сильно. Тебе надо в ремонт отправить его. Ломается, падает. Иногда ты небрежно с ним относишься, с этой вещью. Она тебе типа, отправляешь в ремонт, тебе говорят, заплати еще денежки. Ты как заплатить денежки? А вот так вот. Иногда бывает, гарантия вышла, и через 2 дня упал. Ты звонишь, тебе спрашивают, а когда упал? Сегодня. Ну вы напишите, что 3 дня назад. Что сейчас будем делать? Я сейчас не про себя уже просто говорю, да, пример. Всего лишь навсего, не сегодня, а 3 дня назад, уже в гарантию попадает. Что будем делать? Бог же знает это, и Он с нами, Он нас ставит в эти ситуации, когда Он хочет нас воспитать. Так что, если вы когда-нибудь садитесь, доходите до, а теперь как правильно, отчаяние или отчаяние?
Отчаяние,
некоторые отчаяние говорят. Я говорю, нет права в русском, как отчаяние? А почему больница тогда? А не больница? Я к тому вам, что правил, я вам опять поворачиваюсь к тому, возвращаюсь, что правил нет. Тогда больница должна быть, если отчаяние.
Больница,
а не больница. От слова боль, по крайней мере. Там хоть я могу понять, почему больница, если боль.
Ну а почему мужчины говорят вместо брить, бровь? От слова брить? Бреюсь.
Тогда бреюсь надо, да, вообще?
А слово брить, ну...
Нету правил. Бреюсь, бровь. Хорошо, давайте дальше. Смотрите, еще дальше. Любые трудности, испытания, скорби, атаки, противостояния, поставьте себе кавычки, если они у вас не стоят, наезды на нас. Это уже современное русское слово. Стоят кавычки у вас или нет?
Нет.
Я себе красным кавычки. Наезд – это слово. Это чистая умганшпраха, да, это...
Мы это поняли.
В переносном смысле. То есть не трактор на тебя наехал, а тебе просто кто-то сказал то, что тебе не понравилось. А что значит наезд?
Поколебали наше покой, наше спокойствие.
А что значит наезд? Правильно, давайте еще пару, мне интересно. А что это значит в наезд? Нет, я имею в виду сейчас, я думаю, что все в современном языке понимают, что я имею в виду, да, наезд? Ты стоишь там, ты поехали, бум, с тебе, как выгрузили на тебя.
Бочку катят.
Нет, просто есть тех людей, которым ты еще раз говоришь, пожалуйста, до него не доходит. Он просто не понимает,
что
делать. Позволь нас уже. Все, давай заканчивай, надо уже что-то делать. И что-то как будто просыпается человек. Это называется наезжать.
Не, я себе по-другому представляю. Я себе по-другому представляю наезд.
Ну а как,
наезд? Да, это как. Не, наезд это когда на тебя обвинили и. Ты не виноват ни в чем, а тебя обвинили, еще и накричали, и наругали на тебя, наехали. Несправедливо. Это наезд. А оскорбление, когда тебя обозвали.
Это да, нет, это
обвинили в том, что ты не делал, это тоже оскорбление.
Ну, боюсь, что это само слово по себе оно имеет два значения. Наезд.
Да.
Само, потому что давайте вот обратимся к первоисточнику определения этой истины.
Ну, в общем, тебя придавили, и ты да. сидишь теперь. А что, даже хоть в той ситуации, хоть в той, а что произошло-то?
Вообще поймите, слово наезд это вообще никогда было.
Да.
Конечно.
Да, да.
Это строго
же. А вы сейчас слово. Какой-то один аспект.
Хорошо, давайте. Вот это наезд, я думаю, это все, что до этого раньше было, атаки, противостояние. Хорошо, человек стоит, вот он стоит, разговаривает спокойно, говорит, вдруг к нему подошли, говорит, да ты что там вчера наделал, зачем ты это делал, ты там это, вот это, а он ничего не знает, да, он ничего не... Развернулись и ушли, он теперь стоит.
Поколебали его покой.
Внезапно.
А что теперь он будет делать?
Искать покой, успокаиваться будет.
Хорошо, если он будет искать покой.
Ну... Вопрос стоял в чем?
Я имею в виду, да, я имею в виду на самом деле. А, да, вопрос идет в том, что случилось на самом деле. Нас поколебали покой.
Ну, может, еще вариант такие.
Несправедливость.
А что значит несправедливость? Поехали дальше.
Чего не было?
Обидел.
А что значит обидел?
Тронули мою яшечку.
Мое. Немцы так не говорят.
А как это будет обдавать?
Мы хотим
сюда,
чтобы справедливо, да? А тут, если пришел, делал несправедливо.
А давайте... И Петуниус, да. А давайте попробуем сейчас это докопаться до корня. Что произошло на самом деле? Когда-то давно-давно я проповедовал опасность гордости. Я про это говорил. Что на самом деле произошло?
Я не заслужил такого обращения.
Я не заслужил такого обращения.
Такой человек, со мной нужно обращаться именно так, как я это понимаю и хочу.
Вот теперь мы еще дальше идем в следующую ступень. Просто мы вниз сейчас раскручиваем эту спираль всю, да? Значит, если это теперь сказать другими словами, есть я себе представил, как со мной должны люди обращаться. А они сделали не так. Это и есть, что...
По-моему,
да? Это и есть, что на меня...
Как общепринято?
Ты как с людьми вообще разговариваешь? Ты понимаешь? Следующее потом. Ты вообще понимаешь, с кем ты говоришь сейчас, нет?
Человек на тебя наехал, значит, он подумал, что это правильно.
А может, нет?
Сделал выводы, пришел и не спросил тебя, правильно это или нет. А сказал, знаешь что, ты вот такой.
А может, и не думал даже? Если бы он подумал, он, наверное, бы не наехал. Ну да, он там себе что-то надумал, может быть, да, совсем друг, накрутил себе и бабахнул.
Это есть, понимаешь, наезд.
Или просто под горячую
руку. Или под горячую руку попал.
Просто. Он на тебя даже не думал, ты выходишь, он тебя просто взорвал совершенно. И до свидания дальше. Да?
То есть, любая эта ситуация, смотрите. Любая ситуация, где с нами, как начались мы несправедливо, само слово несправедливость, оно говорит о том, что у меня есть свое представление о справедливости. Теперь еще интересное я вам скажу. Если вы познакомились, если вы пришли первый раз, вот группа людей, вы первый раз все собрались. У вас первый день будут совсем другие отношения в группе, чем через 3 месяца. Через 3 месяца вы уже будете толкать, ну чё ты, где ты был там, да? А первый день, представьте, приходите, ну чё ты там, как дела? Ты сказал, посмотрит на тебя, ты чё, ты кто такой вообще, да? Он уже сразу, в первый день вы ему мозоль надавили, да? А через 3 месяца учитель заходит, он как будто в другой класс зашел. Там уже все на «ты», уже все там... Я вот у нас сейчас в группе замечаю, уже начинают такие шутки делать, что можно было бы обидеться. Причина уже есть. И не обижаются. А почему? Смотрите, как интересно, мы себе сами, будете как боги, мы сами себе выставляем, как мы хотим, чтобы с нами обращались. Первый день, пожалуйста, так со мной. Через 3 месяца вот так уже можете. Ну, а через полгода я вам уже это разрешу, да? Посмотрите, как интересно. Как интересно, да? Мы сами себе устанавливаем, как с нами. И если кто-то эту границу переходит, то тогда Эпитумиос пошел в действие, да? Как в России говорят, Яша наш. Яшка наш, он наш я. Оно начинает функционировать.
Мое я,
Но смотрите теперь давайте посмотрим, вот в свете того, что мы с вами теперь говорили, в свете того, что мы проповедуем, то, что мы в Библии учим. Если ко мне пришла трудность, что, по идее, должен христианин делать? Вот теоретически радоваться. Почему? Потому что это возможность испытать меня. Я же людям говорю, что я верующий, я же их к Евангелию зову, я же им говорю, что им надо покаяться. Почему? Они же станут радостные и счастливые. Раз на тебя надавили.
Наконец-то наехали.
Наконец-то меня теперь кто-то... Слава тебе, Господи.
Спасибо.
Но по идее, теоретически это должно быть так. Смотрите, Христос идет, на него наезжают все подряд, все, кому не лень было. В любой момент искали, где его спровоцировать, они инициировали везде раздор, разлад. Думали, ну сейчас мы ему спросим, точно не отвертится. Да? Какой силой ты это делаешь, сейчас скажи ему. Он говорит, ну вы мне тоже, сначала вы мне скажете, потом я вам скажу. Когда они ему сказали, не знаю, он говорит, и я не скажу вам. Любую, да, там камнями хотели побить. Везде, любая ситуация, его везде были, ходили, которые его проводили. А кому надо? Да, надо платить кесарю подать? Кесарь же ведь, смотри, Бог что говорит, а что ты скажешь? А что там нарисовано, да? Кесарь. Ну вот, кесарю отдайте, кесарю, а Богу отдайте Божью. Не, ну на этот второй вопрос они не рассчитывали, мне не нравился этот ответ. А? Смотрите, он оставался всегда спокойный. Ему подходят и говорят, представьте себе сейчас картину. Представьте себе картину. Лида что-то делает, я подхожу к Лиде и говорю, Лида, это бес в тебе сейчас это сделал. И Лида разворачивается мне и спокойно разворачивается мне и говорит, Ваня, ты понимаешь, что если бы это бес бы сделал во мне, то действий бы этих не было бы. А так как эти действия вот такие, как в Библии написано, это о чем говорит? О том, что Бог это сделал. Как Христос, вспомните, Иисус исцеляет толпу народу, ему даже помолиться некогда было. Ночью идет молиться, мы ночью спим, а он молиться ходит. Он выходит, и те, которые представляли его интересы, должны были здесь на земле, подходят ему и говорят, так он же дьяволом это все делает. И Иисус спокойно разворачивается и начинает с ними разговаривать. Абсолютно, как будто... Почему? Что с Эпитумиусом с этим?
Нет у него.
А если и был, то там такая связь с Богом была, что он все, что его касалось, касалось Бога. И что он что здесь? Адвокат Бога на земле, что ли? Не было, что вы смотрите, у нас сразу. Ты понимаешь, с кем ты разговариваешь? Ты кто такой вообще? Когда человек говорит, ты кто такой, он этим говорит, ты знаешь, кто я такой, да? Это же надо правильно расшифровывать, как мы разговариваем. У нас у людей шаят эти дешифраторы здесь. Ты понимаешь, с кем ты? Нет. Да ты кто такой, что ты мне это говоришь? Это уже надо сразу на колени падать перед ним и прощения просить, да? И очень часто, когда люди задают вопрос, а все ли могут ходить обличать или нет? Ну, если вы справитесь с этими ответами на ваши вопросы обличения, тогда да. Если вы готовы, ты на себя посмотри. Это что значит?
Нет, там написано с любовью.
Не, а если ты с любовью подошел, тебе говорят, да ты на себя посмотри.
Окей.
Я дорога
по твоему городу,
это половина
твоего
стола,
я
опять думаю,
сейчас я не знаю. Представляете, Иисус Христос, да? И фарисеи к нему пришли, а он им, да вы на себя посмотрите, кто вы такие пришли. Вы вообще поняли, знаете, с кем вы разговариваете, нет? Он же не так совсем это делал. И все его ответы, все, что он отвечал, он бил в корень, в точку, и люди стояли безоружные абсолютно. Они не он злился, а они начинали, они показывались. Они пришли, чтобы показать, что они умнее. Два предложения, сказанные им в духе, в святом, спокойные, в любви, они стояли обвиненными, а он оправданным. То есть люди пришли его обвинить? Одно предложение или два, которые он им говорил, они теперь виновные стоят, а он оправданный. Или если трудности на нас находят, эти люди приходят, наездники эти, наезжатели эти, которые на нас находят, не только для того, чтобы проверить нас, насколько Христос во мне живет, мой духовный рост внутри. Только чуть-чуть кто-то не так сказал, как я есть, и я уже фух, и все. И сразу выставил щиты или шипы, да, кто что выставляет, кто щиты, кто закрывается, кто шипы, чтобы не подходили, а кто нападать начинает, думает, лучшая защита это что? Пойду как дам ему сразу, чтобы он знал еще. И поэтому, смотрите, Библия говорит, что совершенным им чувство, что навыком приучены к развлечению добра и зла, евреям пишет. Да? Навыком приучены, мы здесь будем поговорить это. По-моему, дальше мы потом будем это говорить. То есть чувство сразу начинает сходить. И люди совершенно, они умеют обладать этим, они научены. Причем это очень интересно, вот это заблуждение, или как-то вот эта грань, которую некоторые неправильно понимают, они говорят, раз Дух Святой в тебе, значит, зачем тебе надо учиться? Бог же тебя переделывает, и все, ты только слушайся и подчиняйся. А Библия кругом говорит, наученный. Что я другое место открыл, скажите мне. Римлянам?
Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует язык, если их обвиняют, то оправдывающие.
Здесь про язычников, которые Бога не знают, написано. Смотрите, к евреям, 5 глава, потрясающее вообще место из Библии. 5 глава, да. Люди обычно спорят про 6 главу, там делятся, разделяют, там можно потерять спасение, нельзя потерять спасение. Но с 5 главы, я думаю, что если с 5 главы начали бы читать хотя бы с 12 стиха, я думаю, эти вопросы бы сразу отпали. Если человек не может это, если человек спорит о том, что можно потерять спасение и нельзя до того, что они поубивают друг друга готовы, то это что-то не то, правда ведь или нет? Смотрите, 5 глава начинается от 10 стих. Об этом надо было бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть 12 стих, 5 глава. Евреям, а я что сказал? Хебрея, 5 глава, 10-11 стих, 11 прошу. Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Потому что, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Что толку с вами разговаривать? Я не могу с вами, толку нет, вы все равно ничего не поймете. А что значит младенец? Это ты будешь ему объяснять, а он еще обидится? Он же не понимает. Представьте, если я нашему маленькому Рихарду начну, если я его начну объяснять вещи, которые я объясняю 12-летнему, он плакать садится сразу, он плачет, весь расстраивает, потому что он не понимает этого. С ним надо на его уровне разговаривать. И автор евреям послания пишет то же самое. Толку нету. Послушайте дальше, 14 стих. Твердая же пища свойственна совершенным. Что значит теперь совершенно? Он объясняет совершенно. У которых чувства навыком. Что такое навык? Мы тренированные, да? Приучены к развлечению добра и зла. Где теперь скажите мне, где теперь эта харизматическая теория, что Дух Святой приходит в человека, изменяет его, делает его святым, и ему не надо теперь учиться. Откуда она вообще, откуда она находит, где она корень свои находит? Ну, по крайней мере, не в Библии точно. Иисус с радованием навык к послушанию. Твердая пища свойственна тем, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Они говорят, нет. нами смотрите, что происходит. Бог дает нам все, Он нам дает Дух Святой, Он нам дает Слово. Мы его читаем, Он нам его открывает. Мы его понимаем, и мы его можем, мы, у нас есть способность его в жизнь применять. Он нам все дает, у нас все есть. Нам надо только брать, теперь Он действует через Слово. Он без Слова не действует, мы это говорили, во вторник собирались. Все, сейчас модное течение стало, появилось, это еще хлеще, чем харизматия, с ними вообще невозможно бороться. То есть, если вы возьмете человека, убежденного, харизматического, убежденного человека, который убежден в дарах, там, в этих всех делах, которые и можно открыть Библию, начать с ним, ты можешь открыть Библию, начать с ним разговаривать. Но люди, которые сегодня появляются, это течение, оно особенно в 2010 году началось сильно, вот мы с Челли разговаривали во вторник. Человек приходит, говорит, все, что мне Бог сказал, я буду делать беспрекословно, это подчинение, это я, значит, утвержденный христианин. Спрашивает, ты утвержденный христианин? Ты говоришь, да. Ты все делаешь, что тебе Бог говорит? Ну, все делаю, что Бог говорит. А что Он тебе сегодня говорил? Ну, я сегодня еще не читал Библию, Он мне еще ничего не говорил. Сейчас домой приду, почитаю, посмотрим, что Он скажет. Ну, это же вообще не верующие. Это что за христиане, с которыми Бог не разговаривает? Бог должен разговаривать с тобой всегда. Он тебе говорит, что тебе делать надо. Ты должен быть послушным. 100% все, что Он тебе сказал внутри тебя, если Он не говорит, сядь и жди, пока Он начнет говорить. А что с Библией? А если Он говорит, Бог во мне не то, что в Библии написано? У людей квадратные глаза становятся. Я говорю, понимаете, что Дух Святой, если вас говорит, если вас говорит Дух Святой, вот я говорю человек, он не может Библию в разрез идти, он не может разрывать Библию, он не может говорить. Человек стоит на меня вот такими глазами, смотрит. Я так смотрю, так думаю, ну, по-моему, я сейчас сумасшедший в его глазах. Такое впечатление, что он на тебя так смотрит, говорит, как... Ты, вообще, ты понимаешь вообще, о чем ты говоришь или нет? Что за ерунда? Да? Ты спрашиваешь Библию, тебе цитируют Библию, цитируют стих, и до конца не цитируют его, и говорят, что вот так надо жить. И говоришь, подождите, но там еще что-то надо. Мне говорят, например, Иисус сказал, идите и научите все народы и крестите их. Да? Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Иисус сказал, чтобы мы шли. Подождите, а что дальше написано? А что дальше написано, Мисс? Вот я спрашиваю, что дальше написано? Ну вот, Дух Святой, Он там у нас приходит, вот они пошли, ученики. Я говорю, что дальше написано? Уча соблюдать все, что я заповедовал вам. Ничего другого. Да? Так вот, Дух Святой же, Он придет, Он будет в нами ходить, управлять. Иисус, я говорю, так Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, говорит, и придет Дух Святой, и что Он? И Он будет нас учить, Он будет нас учить, и мы должны жить так, как Он нам говорит. Я говорю, там написано, что Он будет делать. Возвестит вам что?
Все, что я говорил.
Что я говорил вам, и ничего другого. Человек на меня смотрит вот такими квадратными глазами, как будто он никогда этого не читал в Библии. А может быть и не читал. Это что за учение такое? Смотрите, как интересно пишет автор послания евреям, да? Чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Этот кто человек? Как его квалифицирует автор евреям? Совершенный. Фолькон. Иисус Христос говорит Евангелие от Матфея, Нагорная проповедь, 5 глава, 48 стих, если я не ошибаюсь. Точно? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. К чему призывает Христос? А тот, кто пишет евреям, он говорит, что вот если бы вы такие были, то я мог бы с вами дальше говорить. Он может сейчас чувства задеть людей, потому что они не могут ими управлять. Ты ему говоришь истину, а он не может чувствовать, он злиться начинает. Или он раздражается, он 20 лет так понимал, а теперь оказывается надо по-другому. А он не может этим справиться. Он младенец еще, несовершенный. Он перестает с ними разговаривать на эту тему. То есть навык это не кто-то придумал, это библейское понятие или библейское выражение. Ты читал, да, мы читали эти евреям? Чувство навыком приученной написано. Как у тебя по-немецки написано?
Это давай только сейчас меняет. Без найти. Написано.
Жри, 5-8.
5.
5-8.
5-8.
Вот.
Не.
Ты
Пятая глава.
13-14.
Да. 14-й. Читай. Diese, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen, которые вследствие привычки или навыка приученных Sinne, это что, чувства приучены вследствие навыка. То же самое, чувство. Не-не, Sinne это образ мыслей. Чувство — это образ мыслей, да, это они приучили себя, что они теперь вот так думают. Раньше я вот так думал, а теперь вот так. Почему? Вообще интересно, чувство всегда с мыслями связано, особенно русское слово «чувство», «чувствование», у нас всегда смотрят, что там имеется в виду. Зины, чувство, гезинунг. Давайте дальше с вами пойдем, то мы с вами не пройдем сегодня так. Любые трудности, испытания, скорби, атаки, противостояния, наезды в кавычках на нас – это возможность стать сильнее, возможность духовно подрасти, это возможность проявить характер Христа в нас или того, что достиг Христос в нас. Да, еще немного.
Совершенство.
Ну, это нам с вами мерка, насколько мы духовные люди. Пришла трудность. И сразу нам, смотрите, любовь померить, говорят, нельзя, да? Вот человек говорит, я тебя люблю. Можно померить? Можно. Делами можно померить, да? Если ты меня любишь, обычно ответ исходит, тогда почему ты делаешь вот так, и вот так, и вот так? Как человек меряет любовь? А если жена, например, говорит мужу, вот, было бы неплохо, если бы ты смотрел, когда мусорное ведро полное, чтобы ты его выбрасывал, потому что, ну, оно тяжело, ну, в общем, так бы ты бы мог бы мне помочь. Да? Она ему сказала, проходит месяц, и он к ней подходит, я тебя люблю. Она говорит, что-то я не вижу это. Как не видишь? Я тебе цветы приношу, слова хорошие говорю, в театр с тобой хожу. Он говорит, там ведро-то мусорное, так полное стоит. То есть люди меряют любовь делами, и Бог точно так же. И духовный рост точно так же, его же надо как-то померить. То есть если не дать мусорного ведра, как померить, например, в данной ситуации, да? Попросили тебя конкретно что-то сделать. Причем не просто так, что вот я хочу, чтобы ты выбрасывал мусор, да? Нет, серьезно. То есть ты мне облегчишь жизнь, если ты меня любишь. Когда любишь, жизнь облегчают. Нас тоже из любви сделали свободными, нам теперь легко. На нас наезжают, а нам, да лампочки. Не мстите за себя, возлюбленные, но предавайте то. А зачем? Принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения. Роберт цитирует следующий стих, да? Иакова, мы с вами в этих ситуациях должны решить, либо мы станем сильнее, либо мы позволим этой ситуации нас переломить.
Перемолоть,
да. Смотрите, что получится. Значит, раз трудность, и в этот момент, в это мгновение, задайте себе вопрос, что сейчас будет? Или она меня сейчас сломает, раздавит, или я стану сильнее. Сейчас протренируюсь на этой ситуации. Яков пишет. Якова вообще хорошее письмо. Хотя оно не нравилось Лютеру, нам оно нравится с вами. Лютер понял, что спасение только по благодати, и послание к Якову ему было, что я там в Вергере втекать спасение делами. Он с ним не мог никак совсем согласиться, потому что он одну вещь пропустил. Поэтому, ну, у нас у всех проблемы. Лютер был такой же, как мы. «С великой радостью, Яков, 1 глава, 2 стих, принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытанное или испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие. Опять совершенное действие. Что должно иметь? Терпение. Откуда оно появится, терпение, если меня никто не будет из себя выводить? А буду сидеть в телевизор смотреть. Телевизор насмотреть надо терпение еще какое. Реклама. Тем более рекламу или новости сегодняшние. Только включи, там только Япония. Его уже скоро не будет, а ее все показывают уже скоро. Мы сегодня сидели и думали, интересно, куда они теперь? Курильские острова им точно русские не дадут. Им еще 40, сколько? Уже меньше 48. Уже часов 30 осталось, да, по их подсчетам. И будут выселять Японию, если вдруг рванет этот реактор. Их придется всех выселять оттуда. Просто всех с островов выселять. Перевозить куда-то. Куда? Подумайте, китайцы, там так много народу. А куда? Где еще? В Сибирь? Куда всех выселяют? Любимое место всего мира. Если что не так, ГУЛАГ, архипелаг ГУЛАГ. Да, Соловки. Давайте дальше. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вот что хочет автор послания к евреям. Его не устраивает половинчатое христианство. Совершенное терпение, совершенная полнота, без всякого недостатка. Хотите? Я вас спрашиваю. Мы хотим, чтобы мы были совершенны, чтобы мы терпение было совершенно, чтобы мы без недостатка перед Богом стояли. Тогда на что нам надо рассчитывать?
Смириться.
Нет, тогда, когда предпринимаете, братья мои, когда впадаете в различные испытания, искушения, радуйтесь. Почему Женя сказала, что проблема, что надо делать? Библия говорит, радуйтесь. Я себе спросил, разве можно заставить меня себя радоваться? Наверное, Библия говорит, что можешь. Если ты будешь на эту проблему смотреть, что она ущемляет тебя, твое достоинство, и все, ты теперь потеряешь то, что ты таким трудом кропотливым заработал, тогда тяжело будет радоваться. Если ты понимаешь, что сейчас то это Бог действует, и Он это использует для того, чтобы тебя воспитать, тогда хорошо. Будет меньше денег, меньше думать, куда их истратить надо. Показывают, вчера я, по-моему, позавчера смотрел в Японии, стоит человек, все разрушено, весь город разрушен, где он жил, да? Он стоит, они ему спрашивают, вот там люди деньги собирают, помощь, там, миллионы, там, где. Он стоит, говорит, зачем нам здесь, чем мне деньги здесь, чем мне с ними?
Да у них деньги есть, они еще в магазинах купить не могут.
Так а что он с ними там будет, на этих, вот именно на этих руинах, что мне с ними делать, с этими деньгами? И деньги есть, и ничего не сделаешь. Так и купить ничего. Там вообще в этих городах, где их свалили, там вообще ничего, да? Вот стоит человек и смотрит, вот что ему теперь делать? Или он сейчас это примет, реально согласится с ней, хорошо, если он Богу еще покорится. Да? Все больше и больше уже в газетах, в мирских пишут, что Божий суд на Японию, уже люди, женщины идут эти. Может быть, кто знает. Сколько атомных электростанций стоит в Германии, кто знает?
17.
А во Франции?
61.
Я слышал 56. Наверное, уже пару штук выключу. Вы можете себе представить? Вы можете себе представить? Мы про Японию. Ой, а если? Да у нас вот здесь, вот несколько сотен километров. Если вот такое случится, куда нас выселять потом будут? Единственное, больше некуда, в Сибирь. Хорошо, у кого еще русский паспорт есть, бесплатно поедет. Смотрите, насколько интересно мы живем. Показывают люди, живут рядом, они живут в Германии и видят атомную электростанцию французскую через в окно. И они говорят, немцы принимают закон. А французы ничего не собираются делать. Он говорит, да что мне толку от того, что немцы этот закон примут, когда вокруг меня стоят французы несколько штук этих электростанций. Она говорит, вон она, и пока что в окно у него видно эта электростанция стоит, да, французская. 56 штук. А самое интересное, попробуйте сейчас отгадать с одного раза, если страна строит электростанции, в каком месте она строит их?
На границе, конечно.
Интересно, да? В центре никто не строит.
В основном
все электростанции стоят вокруг границ. То есть все французские, с которыми должны эту сторону Франции, они все вдоль Германии стоят, а немецкие вдоль Франции. Интересно, почему?
Дальше от столицы.
Чтобы если что, так пока до нас дойдет, убежать
успеть.
Понимаете, что? А сегодня электростанции, которые можно помечтать еще Чернобылю, в свое время о таких было. 150 тонн радиоактивных стоит только под одной Фукушимой этой внизу.
После этого взрыва и сказали, что там что-то чуть ли сколько-то еще тысяч лет будет эта радиация там оставаться.
В Японии?
Нет, в Чернобыле.
Ну, то города же так и стоят пустые, да?
Да, то есть,
смотрите теперь, вот это на нас теперь. Мы сейчас, мы уже здесь сидим, думаем, я еду, все люди только и разговаривают. Страх панический. А если сейчас сюда придет? А окна открывать нельзя? Уже говорят, нельзя в Европе окна открывать.
Почему?
А почему? Земля же круглая. Оно же туда дует, и оно же все через это, все сюда на Европу идет. Все уже. Сегодня меня разворачивают, все говорят, ты знаешь, ты иди в аптеку, спроси йод в аптеке. Уже все раскупили в Германии? Йод раскупили уже. Уже люди говорят. А в чем дело? А в чем дело? А сколько стоит тикет, чтобы вылететь с Токио в Европу? Знаете? 8000 уже цена. А почему? А как 35 миллионов оттуда перегружать будут, если рванет этот реактор? Смотрите, все эти вещи, которые нам приходят, мы смотрим на них. А Библия на нас смотрит, знаете, я так представляю, вот как будто ты не смотришь, она черная, а она внутри улыбается. Так открываешь, он такой, с великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные испытания, зная. Верующий, он знает, что за этим стоит, а неверующий не знает. Люди говорят, что суд Божий, да, есть, даже если и суд Божий, волна на верующих от неверующих не делила, когда накрывала их там. Да. Ну, некоторые говорят, что может быть, мы-то откуда знаем, что Бог делает. Может быть, там, ему если одного надо иногда убить, там может пару миллионов погибнуть, поэтому.
Бог пришел не судить, не распадать.
И все равно многие не берут трактаты.
Теперь смотрите, что дальше он пишет. У вас еще открыты, Яна, Якова? Мы прочитали 2, 3, 4 стих. Терпение, совершение. Вау, Господи, это так далеко от меня. Это что-то из области. Вам не кажется, что мы сейчас что-то про Марс читали, нет? Нет?
Хотя да.
Смотрите еще раз. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Интересно, про кого это? Интересно, про кого это написано? И теперь слушайте дальше. Если же у кого-то из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Вы связь какую-нибудь наблюдаете в этом или нет? Какая связь есть? Значит, если я читаю, терпение же должно, у меня его нету.
Да.
И думаю, вау, и следующий стих.
Что делаешь дальше?
Вы закрыли Библию и пошли думать весь день, что же делать теперь? А автор говорит, подожди, Бог говорит, не закрывай, дальше читай. Если же у кого-нибудь из вас не достает мудрости, значит, мудрости не хватает. Что значит мне, чтобы радоваться в ситуациях сложных, не хватает? Мудрости, значит, я не мудр, к ним подхожу. Я к ним подхожу своей меркой, а не как Бог хочет, чтобы я подошел. И чтобы я подошел к этой трудности так, как хочет Бог, мне нужна от Бога, вот сюда, мудрость, сходящая свыше.
В Ефесянах тоже начинается, да? Непрестанно благодарю Бога за вас, чтобы Он дал вам дух премудрости.
Иначе не сможешь. Давайте дальше. Вот, чтобы различать могли, да? Смотрите, опять туда же уперся. Давайте дальше теперь. Если же у кого не хватает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, даже упрекать не будет тебя. Ну надо тебе, на. Для чего? Для чего мудрость здесь конкретно, в этом месте? Для чего? Остаться верным ему в испытаниях.
Чтобы
Да, чтобы остаться верным, чтобы радоваться и остаться ему верным в итоге, без недостатка.
Спать, спать, мы сейчас погибнем, и все. А ты же знаешь, погибнешь, куда пойдешь.
Да.
Это
суверенность.
Давайте дальше теперь на следующий. Шестой стих. Господи, пятый прочитали, остановились. Господи, дай мудрости. Что-то нету никак ее. Я уже сук неделю прошу и не дает. Следующий стих. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневаешься, подобно морской волне, ветром поднимаемый и развиваемый. Сегодня поднялся, попросил, завтра не дает. Ну и ладно. Смотрите, человек, который зависит от Бога, который любит Бога, который понимает, что ему жизни без него нет, он понимает, что ему без этой мудрости не справиться с этим, он не сможет радоваться. Он просто, у него нет способности радоваться, когда трудности приходят. Ну или у нас она врожденная. Или вы покаялись, Дух Святой пришел, и вы теперь раз с женой или с мужем ругаете, ой, как наконец-то мы поругаемся, хоть можно сильнее стать. Ну, нет же. Или вы кому-то массаж сделали в практике, а он как огрызнулся на тебя, ты думаешь, елки-палки. Или еще заявление напишет, что что-то сломали вместо того, что поправили.
Говорит, всякое бывает. Иногда старость приходит одна.
Иногда приходит старость одна. Иногда мудрость. Давиду было сколько лет, когда он царем стал? Мы сегодня читали. 30? 5-я, 2-я царство, 5-я глава. 30 лет народ пришел, старейшины пришли. Костя, мы кость твоя и плоть твоя.
И он 40 лет был.
Иисусу сколько лет было? Ну, когда он мудрый на земле ходил.
33.
Когда уже закончил. Смотрите, мудрость, она не всегда, хорошая поговорка, но она не всегда со старостью приходит, да? Иногда старость приходит одна. Лучше, чтобы она вперед старости пришла. А потом у кого когда старость, я считаю, что у меня уже старость пришла, приходит, по крайней мере. Значит, уже и мудрость где-то должна появляться там. Было бы неплохо.
Как раз это мудрость, старость это не...
Не знать, что это мудрость.
Конечно.
Теперь давайте дальше посмотрим. 7 стих. Да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа. Зачем ты молишься, все равно ничего не получишь. Да, а вдруг не даст?
Может, без веры молится.
Смотрите, вера здесь конкретно. Теперь смотрите, Мерседес надо просить? Или что? Конкретно, вот мы читаем с вами Библию, куда еще конкретнее, да? Мудрость для того, чтобы быть радостным, когда приходят испытания, зная, что они меня научат. Зная, что я навык приобрету, зная, что я буду сильнее, зная, что я буду... Я еще один шаг навстречу к Богу пройду, еще чуть-чуть больше. 8. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Он еще дальше пошел. Да что там уже про трудности говорить? Если у тебя вообще такое состояние внутри, да тебя вообще на тебя положиться нельзя. Ты во всех своих путях будешь такой, ни туда, ни сюда. Да хвалится брат, униженный высотою своей. Оказывается, надо... Что-то еще, кроме того, чтобы мудрость быть? Оказывается, надо, чтобы вера была еще что-то с собой сделать надо. Унизили меня. Хорошо. Смотрите, мне надо самому себя смирить. Значит, другими словами, мне надо унизить себя самого перед Богом. Если я это не делаю, кто-то придет и сделает это. Кто-то придет и меня будет унижать, будет меня ставить на свое место, кто есть на самом деле. И для этого надо мудрость, чтобы она была. И поэтому брат хвалится униженной высотой своей. Когда он унижен, он говорит, я теперь велик. С собой теперь можно что-то начинать. А теперь ты понял, что ты... Блаженные кто? Почему?
Потому что их есть
царство. Ага. То есть здесь нищие духом, а самое великое принадлежит им. Да хвалится брат униженный чем? Высотою своей. Тогда он высокий, да? А богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настанет зной, иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота виду. Так увядает и богатство в путях своих. Блажен человек, который переносит испытания, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящему. У вас не опечатано, у вас искушение написано. Но здесь искушение стоит, испытание слово. Да? Искушение в русском два значения есть. Блажен человек, опять же, в заповеди блаженства испытает. Потому что испытан, и что? Венец за что дают? Испытали и не выдержал, или испытание выдержал? Получит венец. Хотите венец? Хотим мы с вами венец? Тогда надо настраиваться на то, Господи. Но тут еще есть одна вещь. Давид говорит, Господи, убери от меня всех, кто меня раздражает. Я однажды тоже так набрался смелости, или наглости, я даже не знаю, как это лучше сказать. Я говорю, Господи, пришли мне людей, которые будут все время недовольны то, что я делал, чтобы мог меня воспитать, закалить, чтобы я мог характер показать, я уже понял, какой ты, много достиг в своей жизни. Они вдруг как пошли со всех сторон. Жена моя была свидетелем этой молитвы. Она мне потом сказала: кайся перед Богом и проси, чтобы Он смиловался и убрал их всех. Потому что уже все. Уже твоя вера нигде. Уже ее трудно нащупать. Еле нащупывается пульс у верующего человека. Да? И потом, когда я прочитал псаломы, Давид пишет: убери от меня их всех, потому что тяжело мне с ними справляться, я не могу. То есть это ложное смирение называется. Господь, дай мне трудности, чтобы испытать меня. О-о-о! Тебе мало? Сейчас проверим. Да? Даже праведный Иов, и тот прокололся. Тяжелые были. И он и ничего не просил, кстати. Был радовался, что живой вообще. Кроме того, у нас рождение есть привычки греховные или мирские, как они называются. Они играют очень большую роль в формировании нашего характера. Нам их надо перетренировывать. Обращение к Богу не удаляет эти привычки автоматически. Нам необходимо воспитывать в себе новые навыки, исходя из характера Христа Иисуса. Как Он делал, так и я буду делать. Так это же трудно, конечно, трудно. Что Яков говорит? Попросите у Бога и даст. Без упреков, никому не будет упрекать. Ах, ты еще все никак не научился. Это люди так делают, Бог так не делает. Посмотрите, в каких сферах у вас неправильные навыки. Составьте план, что зачем вы собираетесь исправлять, чтобы притренировать свои привычки. Если у вас не будет плана, то у вас, скорее всего, не будет никаких действий. Вот мы добрались с вами до пункта. Когда мне сказали, мы прошли трансформацию характера, что-то она не функционирует. У меня предложение есть. План написать. И дать потом почитать.
План исправления.
Это если вы сделаете сейчас этот план, если вы его напишете, вы для себя, у вас есть сегодня выбор, вы можете выйти и не сделать его. Если вы действительно хотите свой характер исправить, вы себе его сами напишите, своей рукой, для себя лично. Если захотите, можете потом поделиться, показать. Что у вас неправильно и конкретно, как вы собираетесь с этим бороться? Или что вы собираетесь делать?
Есть сдвиги.
Если человек план будет писать, он будет. Мы сегодня разговариваем, мы утром, перед тем, как мы тут собираемся, мы уже с полпятого мы уже здесь были, 2 часа. Тоже говорили об этом. Это надо приучаться самому себе. Вот смотрите, конкретно, простая ситуация. Я, например, я рассказывал, вот я им пример сегодня рассказывал. Я что-то там в машине, что-то там не так, я захожу домой, жене говорю: почему ты это там сделал в машине? Я же не могу сказать, что я там это сделал или кто-то. Кто-то сразу, автоматически виновата жена. А кто еще? Жена теперь в этой ситуации, значит, раз я ее наехал, да, как мы с вами говорим, значит, в ответ это как откат идет, да, сразу. Когда пушка стреляет, она назад, а потом вперед, сразу, да, стреляет.
Еще солдат кричал: откат нормальный, ствол чистый, может по новой заряжать.
Может по новой заряжать, да, откат нормальный. Теперь она мне что-то говорит, и теперь послушайте, я ей говорю, когда она мне это говорит, я вижу сейчас, что она неправильно, я-то неправильно сделал, что я ей сказал, это моя была, это 100% я неправильно, то есть я был виновник, причиной этому, да. Теперь она мне говорит, и я теперь, она мне это говорит, и я понимаю, что она неправильно говорит, во-первых, во-вторых, я вижу, что она, во-первых, она мне больно делает, не просто, что она, это просто по привычке это у нее происходит, да. И в этот момент я ей вдруг говорю, я говорю: ты сейчас уверена, что ты сейчас правильно, то, что ты говоришь, что это правильно? И пауза стала. Потом она уехала, потом я: Господи, помоги, благослови, теперь я виноват, прости меня, ее там сердце успокойся. Мне много лет потребовалось, чтобы вот это я мог сказать. Обычно это дальше как? Тебе, ты потом в обратно. Помните, мы с вами слушали? И поехала она туда-сюда, да, кто? То есть, если человек хочет поставить последнюю точку, говорит: я все равно должен последнее слово сказать, тогда таким образом. Когда сейчас человек тебе что-то неправильно говорит, ты спрашиваешь, ты уверен, что ты сейчас это правильно говоришь? Потому что мы знаем, когда мы неправильно делаем, если мы даст Дух Святой. Конечно, потом мы сели и поговорили. Прости меня, я виноват, что я тебе так был, но ты... Да, я... То есть это навык, это откуда он берется? Если ты раз сделаешь, и второй раз, когда будет такая ситуация, ты опять сделаешь то же самое, да? То есть ты человеку помогаешь, и себе помогаешь, да? И конфликт уходишь. Он уже назревает конфликт, его можно избежать, этот конфликт. Его не надо эскалировать, чтобы потом решать, как его закончить. Я вам советую настоятельно написать план, что вам надо изменить. Именно привычку, которую вы знаете, что у вас неправильная она. Вам ее надо просто перетренировать и сделать, чтобы она по-другому была. Напишите, в каких сферах неправильные навыки. Составьте план, что зачем вы собираетесь исправлять. Посмотрите, сначала это буду переделывать, потом это. И попросите Бога. Вы не просите Его, чтобы Он вам прислал испытание. Вы попросите, чтобы Он вас научил справиться с этим. Испытания сами придут. Но только эту цель надо всегда иметь в голове своей. Я хочу стать ближе к Богу, я хочу стать терпение совершенно. Вот это мне терпение совершенно. Откуда его можно проверить, терпение? Интересно, мы сегодня разговаривали, сидели, учитель говорит, у нас одна сидит, она говорит, я не могу, когда кто-нибудь это делает. Она психует, злится, да, у вас там одна в школе. А он ей говорит, он говорит, знаешь что, говорит, я раньше тоже так был, говорит, и мне много лет надо было, пока я научился с этим справляться. Он рассказывает свою версию, как он это делал. Он говорит, я, человек говорит, послушайте, что он говорит, он неверующий. Он говорит, что человек злится лишь тогда, когда он это на себя все принимает. Да, да. Когда он персонлих это принимает, тогда он начинает злиться, говорит, если, и поэтому я говорю, а он учитель, ему надо научить, потому что люди же разные есть, он говорит, я просто это стараюсь на свой счет персонально не брать, и поэтому я не раздражаюсь от этого. А мы что, разве что-то по-другое говорим или нет, да? То есть, если обидели тебя, кого обидели? Если верующего обидели?
Себя.
Бога обидели.
Дух.
Ну, Бога. Бог говорит, если вас, кто вас трогает, касается зеницы, Захария написано, касается зеницы ока моего, тыкает пальцем мне в глаз.
Притча написано. Не говори, я отомщу за зло. Предоставь Господу, Он тебя сохранит.
Чтоб ты не мстил, сохранить, чтобы ты не мстил.
Сохранит, не могут отомщить за тебя, сохранит.
Да. Смотрите, как это все на самом деле, насколько эта Библия, она вообще реальна. Реально же так жить? Вот просто-напросто, тебе, мне кто-то сейчас хамит, грубит, стоит. Просто стоишь на него, смотришь и думаешь, Господи, почему он говорит, думайте о горнем, помышляйте, не о земном. А почему?
Ну, потому что иначе будет тебя касаться.
Иначе тебя будет касаться.
Да,
у него, ему надо притренироваться, тому человеку, ну, ему надо притренироваться, вот неверующему учителю моему, да, ему надо притренироваться, чтобы не брать на себя, а нам тренироваться не надо, нам надо только подумать, подумайте потерпевшему, за вас такое поругание Петр пишет. А претерпевший, ты смотришь на этого человека, думаешь, он же Бога не знает, бедный человек, Господи, смягчи его сердце, храни. И к этому тоже надо тренироваться, потому что первая реакция, которая внутри меня стоит, ты сейчас что-то перегнул. Перегнул, это что значит? Границу перешел. Мною поставленную.
Это не наехал.
Из себя
вышел. Не, ну это...
Переехал.
Это уже переехал.
У меня коллега, один русский парень, хочет перегнуть. И теперь он каждый раз меня цепляет. Встречаемся на кухне. Как дела? Я говорю, слава Богу. Кому слава? Я говорю, Богу. Ну еще где Бог? Он, ну там все равно, что с нами происходит. Вот, надо себя выбрать. Я говорю, ну конечно. И ушла. Потом все выдумают. Ну и что я сказала ему? Надо было что-то другое сказать. И я говорю, ну конечно. Не стала спорить, просто ушла. Но это неправильный ответ
был. Ну, ты же не осознаешь, что Господь даст тебе, что...
Ну,
придет время, ты другое скажешь.
Я так горделиво ему сказала, ты типа не понимаешь, не знаешь, я ушла.
Все, тебе
жди,
тебе еще.
Я тут же это поняла, я села, тут же это поняла.
Мне понравилось, как МакАртур однажды ответил, когда он в самолете летел, слышали, когда он с арабом разговаривал, кто-нибудь слышал этот пример, да? И этот араб говорит, он говорит, как же ты же едешь сейчас блудить? И как ты думаешь, твой Бог тебя простит? Тот говорит, ну я думаю, что да. Он говорит, я его знаю лично, он тебя не простит. Я с ним знаком, говорит, лично, я тебе гарантирую, что он тебя не простит. Тот говорит, как ты с ним знаком?
А вы, говорит, как вы думаете, вот мусульмане, вы арабы, вы согрешаете? Он говорит, да, конечно, я вот сейчас лично лечу.
Лечу грешить.
Грешить, говорит, мы встретились там с девушкой, вот мы едем грешить на выходные.
Ты думаешь, тебе Бог простит? Ну, я думаю, что да. Он говорит, а я знаю его, я тебе гарантию даю, что лично, говорит, гарантию даю, что нет. Вот ответ тоже, да, человек, как это, как? Он говорит, на меня посмотрел, так подумал, если ты Бога знаешь, что ты делаешь в этом убогом самолете здесь. Да. На все надо мудрости. У нас привычки такие, мы по привычке это все делаем, да? Мы иногда людям о Боге говорим так, что действительно, вот как ты говоришь, я себя тоже иногда ловлю. Я иногда так засвидетельствую, что рядом со мной, который стоит, думает, ну елки, он такой высокий, а я такой маленький, да? Куда уж мне там да вам? Нам там да вам. К сожалению, есть такое, я вспоминаю, однажды одну сестру позвонил ей, спрашивал, вот вы не приходите на собрание. А чего вы не приходите? Там спрашивают, знаете, что она мне сказала? Это было такое обличение, что уже, наверное, уже сильнее, наверное, даже нельзя. Она мне говорит, я никогда не смогу стать так, как вы. Перед меня ходить не буду. Я чуть руль из машины, я за рулем, чуть не руль не потерял из машины. О чем это? Вот как хотите, так и толкуйте теперь, да?
Ну, она тебя таким увидела.
А может быть и действительно, да, что мы такими себя уж сильно, уж такие ж мы крутые, а она-то смотрит, а я-то такая уж, такая бедная, да, ну куда уж мне до вас-то там, до ваш святоши. Не знаю, что она там подумала, я с ней так и не разговаривал, да.
Разговаривать по одной фразе тоже.
Но все равно...
Что она, может, она амбиции свои выказывала уже как-то?
Я вспоминаю, как я раньше с неверующими там, раньше, наверное, сейчас, может, тоже. Это надо опасно, это надо смотреть, действительно, чувства навыкам приучены, чтобы были, навык привыкать. Когда у тебя человек начинает спрашивать, ну а чем вы верующие от нас отличаются? А какой это в ответ? А чем ты верующий от меня отличаешься?
Ничем, такие же грешники.
Ну зачем мне тогда в церковь ходить, да? Как обычно верующие отличают? Мы сразу так, и он такой, ну я, конечно, там. А вот действительно, да? А Ярл Пести хорошо отвечал на этот вопрос. Мне все время нравится, как он приводит, часто приводит пример. Ярл Пести, он умер, проповедник радио был. Он же говорил, как он говорил, кто помнит? Я говорит, покаянный грешник, а ты окаянный грешник, а больше никакой разницы нет. И ты, и я, говорит, мы оба грешники. И только я, говорит, покаянный, а ты окаянный. Окаянный тот, который не кается. Сорви его. Человек стоит, хопс. То есть он сразу говорит, что мы оба грешники. Мы одинаковые. Ты и я, мы одной крови.
Я служил совсем молодым офицером, да. Будучи в машине с пушкой, радио. И такая музыка, которая будет для меня все. Пел христианский хор, я сейчас знаю. А это как с Финляндии передача шла на России, и Ярла Песи, он как раз пропоет, вот там детский хор пел. Не забуду на всю жизнь.
Если мы с вами не напишем план, мы так и останемся на уровне благих пожеланий. Надо исправляться, надо. Да, надо исправляться, надо. Надо утром вставать. Надо с Нового года начну обязательно. Сегодня уже март заканчивается, братья и сестры. Не забудьте. Кто хотел с Нового года начать? Он скоро начнет.
Я нашел зарядку, гимнастику. И Вика села и смотрит. Я говорю, смотри, не перед там, если она вредно. Мне же сказали, посмотри, а все сейчас посмотри.
Давайте сейчас с вами, еще у нас пару минут есть, пройдем с вами неверные действия или неправильные твердыни, как мы с вами говорили, сформированные в нас, на которые мы живем, и даже не думаем, что это может быть неправильным. Вот давайте с вами прочитаем с вами. Первое. Давать взаймы денег, ожидая получить назад ровно столько же. Я уж про проценты не говорю. То есть человек спрашивает, займи мне 200 евро. Ты даешь, и у тебя внутри... Так он же не отдаст.
Видишь, написано, если взаймы даются, значит, нет, не дам, спасибо.
Ну, и дороже тогда так. А ты прочитай в немецкую, у тебя есть или когда стоит?
Просящему у тебя дай.
Если взаймы даются.
Если взаймы даются тем... Давай, Лука 6... В Марка написано, Иисус говорит, что когда помазал она ему маслом, он говорит, что меня не всегда будете иметь с собой, а бедных и нищих всегда, и если хотите, можете им помогать. Написано так. Интересно просто выражение. Можно, конечно, в других языках посмотреть, может быть, там по-другому.
Там написано где-то, если бедному помогли, то мне помогли.
А с другой стороны написано, что по разумению, будьте мудры, как голуби. И обратите внимание, что нищий это не тот, это не бедный.
Да.
То есть если человек пришел ко мне и говорит, у меня нет рубашки одеть, я ему говорю, завтра придешь, когда Иисус этот пример приводит, это не было написано, когда был Хартсфир. То есть это надо нам, это на, нам вот эти тонкости, их надо знать. Если человек получает хартсфир, да, то есть действительно люди в Германии, даже немцы, которые не могут выкарабкаться из обдохлёса. Если один раз попал, говорят, то практически невозможно выкарабкаться. То есть если у тебя лишили квартиры, и у тебя нет работы, и ты попал туда, то тебе квартиру никто не даст, потому что у тебя прописки нет. Вы же знаете, это Тойфельскрайс, чертов колесо. Роберт знает, я просто сейчас недавно тоже с этим столкнулся. Оказывается, я тоже не знал это. Если вы один раз потеряете прописку в Германии, вы не так просто, вам никто не даст. Вон он. Если ты придешь подписывать заявление на квартиру, тебя спрашивают твое место жительства, паспорт, прописка, нету. Тебе никто не даст.
Смотри, ты живешь...
Можно, но это очень тяжело. Это не так, что ты придешь, и тебе дали, да? У тебя нету прописки. У тебя в паспорте нету ее. Ты приходишь, хочешь прописать тебе, где живешь? Нигде. Ты пришел конту открывать. Ты счет в банке пришел открывать. Ты где живешь? Нигде. Кто тебе даст счет? Где тебя искать? Куда тебе письма отправлять?
Потом ты быстро прописку найдешь, оптом все
знаю. Ну хорошо, если там тебе дадут ее, эту прописку.
А оттуда выбраться точно.
Попробуй, то есть это не так просто. У нас, например, я сейчас опять с одним, он нам один рассказал, он говорит, я помогаю, но только немцам в Германии, бедным. Принципы у людей такие, да, вот я знаю, что не, я знаю этих, я с ними работал, я знаю, что немцы, да, если немец попал, он выруб. Я немцам, немецким немцам, коренным немцам, помогаю, да, а другим иностранцам нет.
А он сам немец, да?
Нет.
Русский?
Нет. Турок.
Честно.
Потому что он говорит, что немцы, это действительно, а другие, у них другие есть. Форванды, которые они, почему они на улице оказались, да? Он говорит, что немцам вылезти невозможно, потому что, говорит, если немец попал, обдохлов стал, то это серьезный случай. А другие, они не всегда, они, многие мошенники сидят здесь, которых просто на машинах привозят, высаживают везде, они собирают деньги, они их даже не имеют. Здесь то же самое, как в России.
Посмотрите, они какие-то азиатского типа стоят эти с этими газетами, которые распространяли обдохлёсы.
Это Рома.
Рома.
Не
давайте мы с вами прочитаем, что Иисус говорит. Если взаймы, Лука 6, 34, 35, если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Тут про проценты еще слова нет. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ и к неблагодарным, и злым. Он говорит, взаймы денег, когда даешь, ты вообще не жди, что тебе отдадут. Это что это за взаймы такая?
Ну это не для того, чтобы кто-то пошел что-то там, машины.
Ну что-то не для нас написано, да?
Жизнь необходима, а тут обещать.
Всегда, Библия когда говорит, она всегда говорит о том, что если тебе человек пришел, который умирает, И ты ему денег дал, и ты ему денег, он тебе говорит, дай мне 200 евро, чтобы месяц до конца прожить. У нас просто, ну, разные бывают ситуации, да? И ты ему даешь 200 евро и не ждешь, что он тебе их назад. Если отдал он тебе, хорошо. Не отдал, еще лучше, тебе, тебе на небе прибавилось. Любить тех, кто любит. А когда вот смотрите, мы заголовок читаем, а смотрите, как однозначно здесь написано. Если даешь взаймы, не жди ничего назад. Это значит, мне надо приучиться не ждать назад. Это же легко или это просто? Это же твердыня, которая в нас сидит. Тем более, если приходит человек, который ты знаешь, что он тебе, скорее всего, не отдаст денег. Окей, дальше. Любить тех, кто нас любит. Делать добро только тем, кто нам делает. Но это не для нас, нет же? Давайте прочитаем Матфея 5, 46-47. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете? Не так же ли поступают язычники?» Ну, что вы хвалитесь, если я не
понял? Если вы приветствуете, что имеется в виду?
Там «грюс», наверное, написано по-немецки. Посмотри, Рон. То есть сам факт, смотрите, какой интересный, да? То есть что они говорят? Ну мы же это делаем. Он говорит, ну что особенного тут делать? Вы сейчас, вы еще за рамки язычников не вышли этим делом. А ваша праведность должна кого праведность превзойти? Это же Нагорная проповедь мы с вами читаем. И книжников. Он говорит, вы за рамки язычников еще не вышли. Вы еще до фарисеев не дошли. Грюс, приветствуйте. Здравствуйте, говорит. Представляете? То есть какие мерки у Христа? Он говорит, если вы это делаете, что? Ну так язычники делают. Что такого? Что особенного-то?
Только братья.
Да. Что особенного? А кому он это говорит? Там сто стоит, слушает. Стоят ученики и фарисеи, и книжники, они тут как тут рядом стоят. И он их приводит, говорит, так не делайте, как они. Он сейчас начнет шестую главу. Лицемеры, которые молятся публично, вы так не делаете. Посты, вы так не делаете. Молитвы публичные, вы так не делаете. Он сейчас возьмет фарисеев, книжников, поставит их на всеобщее обозрение на горе и начнет их там накатывать, как мы с вами говорим, укатывать асфальтом толстым. Многословие в молитве. Или форма, а не содержание молитвы. То есть человек бьется за форму, а за содержание упускает. Вот надо молиться так, а если по-другому, это не молитва, это неправильно. Окей. Матфея 6:7. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. На что язычники надеются? Язычники молятся. Вы вообще слышите, что здесь написано, нет?
Получить.
А?
Получить.
Они здесь написано лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии будут услышаны. То есть они думают, что чем больше они время проведут, тем эффективнее будет эта молитва, да? Тем больше они ответ получат. Если я сейчас 15 минут промолюсь, то Бог обязательно должен отреагировать. Ну, чтобы он еще сильнее отреагировал, мне надо на колени встать. Это хорошо, если кто-то 15 минут на коленях молится. Это супер, если человек может свою никчемность показать и 15 минут хотя бы в день. Но если человек думает, что он этой формой сейчас... Или того, что он будет... А в следующий раз я 30 минут, это уже тяжелее. Бог еще сильнее должен на меня будет отреагировать, да? Человек, когда молится верующим, но только уж не для того, чтобы Бог проявил. Он хочет, ему нужен контакт с Богом. Он понимает эту связь, зависимость.
Он ищет его.
Он ищет его. Он понимает, что чем ниже он будет искать, тем ближе будет Бог к нему. Чем больше он себя покажет, даже в форме того, что он не может. Хотя это не говорит, немцы, например, молятся сидя почти все. Да? Это не значит о том, что их Бог не слышит. А если кто-то молится, а кто-то повторяет? Вообще за нужды это тоже нам надо будет, мне надо как-нибудь, когда я учиться закончу, я к вам приеду. То, что мы с братьями про нужды разбирали. То Валя у меня спрашивала, она вам не говорила?
Валя?
Про нужды. Забота о еде и вещах, стремление к наживе. Так, надо сегодня не забыть, сегодня Валди Ангибот. Обязательно, что-то надо придумать, но прийти туда купить это не забыть. Есть такое у верующих? Я думаю, что есть, да? А в Дюссельдорфе и сприт распродается. и спирит распродается. Он, по-моему, всегда распродается, да?
Там только аутлет.
Кто только?
Аутлет.
Это что значит? Отлет?
Распродажа.
Распродажа. Распродажа. Распродаж по-украински. Распродаж. Акция. Акция, да, на украинском акция называется. А в русском тоже. Так послушайте, что Иисус говорит. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете во всем нужду. Посмотрите, что он им в Нагорной проповеди несколько раз говорит. Ваши дела, что вы делаете? Как язычники живут. Вы еще даже до фарисеев и книжников не дотягиваете. Представьте, люди, которые слушают и Христа в этой проповеди. Не, ну нам вообще, по-моему, туда не добраться.
В чем, в принципе, тут в этом, если так разобрать, плохого? Если планируешь, допустим, ну, ты вот сказал, ангелы дали, да? Просто запланировал, ну, план сделал, надо.
Планировать надо, а если человек живет этим уже? Если ему надо убедить, если он не попал, это будет катастрофа для него?
Это не должно быть смысла.
Это не должно, ты, он там дальше говорит, ищите прежде Царствие Небесное, все это вам приложится. То есть моя главная мысль — Царство Небесное. Они это не значит, что тебе не надо. И если это не будет главной целью моей, тогда я смогу снять рубашку и отдать ее. Причем я ее отдам не ту, которую я давно хотел выкинуть, а ту, которую я по дешевке урвал, которая дешевая, на самом деле дорогая. Да. Я вам рассказывал? Я вам про себя рассказывал уже, про вещь мешок.
Разум рассказывал лидер киндергешихте.
А я вам про вещь мешок рассказывал? Да. Помните? Да. Все помнят? Шлафзак, да, вещь мешок, шлафзак, вещь мешок. Спальный мешок. Вот так вот мы на самом деле, вот так мы живем, да? И Иисус конкретно говорит, смотрите, Он говорит, это все врожденные, возрождение не всегда и не все греховные привычки удаляет от людей. Сестра с Господом. Диме привет. Ты ему скажи, хоть он и черный, но он как солнце немецкое. Ты же знаешь, что такое солнце немецкое уже, да? Да. Возрождение не всегда и не все греховные привычки удаляют у людей. Это не значит, что если человек родился свыше, что у него ничего не изменится. Естественно, у многих происходит сразу изменение. Я, например, у меня Бог помиловал великой милостью, я пить и курить бросил сразу. Ну это очень, я это понял через несколько, я через несколько лет это понял. Я думал, что это нормально у всех, оказывается, далеко не у всех. А. Но у меня другие есть вещи до сегодняшнего дня, с которыми я воюю и борюсь. И я иногда, знаете, может быть, это и некрасиво, так и во всеуслышание говорит, я иногда думаю, может быть, лучше пусть он с сигаретами борется, чем с другими вещами некоторыми, которые у нас есть и которые мы не видно, когда мы здесь сидим. Этот человек, его хоть видно, вот он курит и курит, и все знают, за что молиться. А мы иногда наши вещи сказать боимся другим. Дай Бог кто-нибудь узнает. А Бог-то знает. И он говорит, пиши список и начинай менять. Не пройдет по-иначе, не получится, ничего не сдвинется. Нам необходимо приобретать навык в борьбе против всего греховного, как нас самих, так и всего того, что действует на нас снаружи. А навык приобретать надо. Вот. Mm-hmm.